Я и не пытался спорить с Ахметьевым, но стал опасаться, как бы с ним ни случилась истерика. И предчувствие неприятностей ко мне пришло. В сменах интонаций Глеба Аскольдовича начал проявляться и некий надрыв, и кадык его дергался. Я тихонечко поинтересовался, не возымеет ли в отсутствии основательных горячих блюд решительное действие на нас коньяк, но вызвал лишь досаду Глеба Аскольдовича. Он-то добрел бы до существенного, а я вклинился в его смыслы со своей чепухой. А существенное было вот в чем. Ахметьев задумал создать дьяволиаду 20-го столетия, но никоим образом не родственную дьяволиаде Булгакова, я ее тогда, естественно, не читал, с ее суетой и лопошением мелких чертей или даже бесенят, способных лишь на бестолковщину в совучреждении. Нет. Дьяволиада Ахметьева будет с морем крови, с помутнением разума, с раздрызгами по камням стен, изрешеченных металлом, вышибленных мозгов, с подлостью вселенских значений, с иезуитской попыткой прекратить связь времен, с дерзостью штурма божественных небес, с наложением печати на уста, умы, души людей, с отменой понятий о совести, чести и прочем. Впрочем, почему-то он и дорожит допуском в сферы, там он имеет возможность добывать, понятно, прикидываясь благоувлеченным исполнителем, событийные и документальные основания для своей дьяволиады, немногое уже добыл. «Какие в моих житиях возникнут титаны злодейства!» — воскликнул Ахметьев, и воодушевление, даже страсть, взблеснули в его глазах. А вот ты напомнил мне о моих чуть ли не восторгах при написании мемуаров Буденного. И Глеб Аскольдович вскочил с табурета. Истинно так. Тогда я написал такой пассаж в житии этого Исаула сатанинской конницы, что не мог не возликовать, и ты это понял и оценил. Взгляд Глеба Аскольдовича опять вынудил меня обернуться. Ахметьев обращался явно не ко мне. Я заерзал на своем табурете. Глотнул из стакана пива, а Глеб помрачнел. Присел тихо и снова уткнул лицо в ладони. Мне показалось, он застонал. Из следующих его нервных признаний я уразумел, что он до того сливается с натурами персонажей задуманных им житий, с их страстями, утоленными и неутоленными, с их интригами, с их злобой, с перекрученными их понятиями, что погружается в их свойства, становится словно бы одним из них, одним из дьявольских отродий, и шкуру их, примеренную на себя, отодрать с кровью, с мясом, порой ему удается лишь с изнурением воли. Жутко все это, мучительно, и остается страх, а не прирастет ли бесовская шкура к нему навсегда? Мне был снова отпущен совет за спиной никого не искать. Приватные черти, сходные с карамазовскими, на беседы к нему не являются. Если они и есть, то уже сидят в нем, пока втихомолку. Ивану-то Карамазову было легче, объяснил мне Ахметьев. Но он существовал в столетии почти благопристойном, в каком даже и смутьяны, неразумные будораги не предполагали, что вот-вот начнутся репетиции и прогоны апокалипсиса, а уж исторически возбужденным барышням, вроде Веры Павловны, социально-эротические сны мерещились чуть ли не занудливо ангельски. Иван Карамазов в этом благоспокойствии века выходил со страдальческими претензиями и недоумениями прямо на Бога. Упреки и недоумения его касались коренных несовершенств в мироздании и были вызваны они обстоятельствами вечности, а не какого-то там отдельного XIX века. При этом Иван Карамазов опору своим упрекам находил в случаях, пусть и болезненно неразрешимых, но частных. И, кстати, для него эти случаи были умозрительно теоретическими. Самому Ивану Карамазову они не принесли никаких неприятностей, ни телесных, ни судьбообразующих. Да, Иван Карамазов жил в муках, он дошел до крайностей бездны, но именно до крайностей, то есть до краев бездны, он был над ней. «А мы-то с тобой в бездне!» «В бездне!» — вскричал Ахметьев. «В 20 веке, если не для всего человечества, то уж для России-то точно краев бездны нет. Вся Россия 17-го года — бездна. Другое дело, мало кто признает это. Таких, как я, Василий Куделин, и сотни миллионов полагают, что они на горном плато, и их кудри приятно треплет веселый ветер. Но он-то, Глеб Ахметьев, знает, что он в бездне. И все вокруг в ней. Каково ему-то? И как ему быть? И как жить ему? То-то и оно. От Ивана-то Карамазова при всех его муках и дерзостях не требовалось никаких что-либо значащих для людей и для него самого действий. Но если только слов или, в крайнем случае, подсказок негодяю. А ему-то, Глебу Ахметьеву, жить в одних словах не пристало. Предки его, наконец, Россия, распята его родина, требуют от него каких-либо свершений, но каких? Вступать в полемику с Богом и в ней отыскивать оправдание своей бесполезности? Дурно. С Богом и мирозданием все ясно. К тому же, находясь в бездне 20-го столетия, заводить с Богом или великим инквизитором умозрительно-теоретическую дискуссию было бы делом глупейшим. Ты же сам себе противоречишь, — начал я подыскивать жалкие успокоительные пилюли. Тебе же ведомо предназначение, ты говорил. И все твои жития... Нет-нет, это не мое, это все вынужденное, вынужденное, — взъярился Ахметьев, и будто был намерен броситься на меня. Мне все это противно. Я живу чужой жизнью, я сам стану персонажем жития беса. Я не знаю, каково мое предназначение, оно не открыто мне. Да, я еще устрою нечто, от чего они там наверху запляшут, пусть и сгорю. Тебе не надо знать, что я устрою. Но это не мое. Мне следовало бы стать блаженным. Но не тем блаженным, у кого дети могли бы отнять копеечку, а тем нужду, в ком ощутила бы вся Россия. Крик его тут же прервался. Глеб Аскольдович сник. А я лишь выдохнул. Вот тебе раз. Но сейчас же посчитал должным проявить себя специалистом. Я уже пробалтывался, вроде бы в случае с Миханчишиным, что одна из моих курсовых работ, а вдогонку ей и доклады в студенческом обществе, была именно о русских блаженных и юродивых. Любознательность подтолкнула меня и к текстам о блаженных европейских, одни видения Бригиды, чего стоили. Большой ученый я-то есть, прямо как Анкудина со своей страной Беловодьей. И вот теперь я, умник умником, принялся втемяшивать впавшему в отчаяние Ахметьеву, что ни в каком российском веке стать блаженным у него бы не получилось. Осуществлять себя он мог бы ближним боярином, коли у него в роду Стрешневы, думным дьяком, предводителем дворянства, сподвижником Новикова, гусарским полковником, в крайнем случае поручиком Ржевским, но никак не блаженным. К тому же русские блаженные юродивые особенные существа, они ненавязчивые и недеятельные. Это тебе не шуты с бубенчиками, способные вертеть королевскими дворами или влиять на политику Франции. Они, наши блаженные или монахи с репутацией блаженных, редко могли влиять на действия сильных мира сего, и тем более на ход истории. Такого я что-то и не помню. Это позже, порой и через столетия, заинтересованная молва приписывала им чудеса и подвиги, а иным из них посвящали пределы в знаменитых храмах. А уж в нашем-то веке соваться, если не завелись в голове тараканы, соваться в шкуру блаженного просто бессмысленно. Наплюют и растопчут, и более ничего. И главное, никаких откликов в восприятиях современников их личности не получат. Никто и не узнает о них. Следует ли Глебу Аскольдовичу отряжать себя в блаженные? Может быть. Может быть. Пробормотал Ахметьев. А я? Не ощущал ли я тогда себя доброжелательным врачевателем из специальной лечебницы, желавшим бедолагу успокоить? Да, возможно, ты прав. «Возможно, ты прав», — бормотал Ахметьев, будто бы уже расположенный ко сну, и вдруг он снова вскричал: «Никому не будут нужны все эти мои жития и всяческие разоблачения, очень скоро все само собой рассыпется, все рухнет, я напрасно уродовал свою натуру, назначив себя жуком-точильщиком ножек пролетарского трона, жил бы себе тихо, ловил бы и квалифицировал стрекоз, или сочинял афоризмы, или разводил гладиолусы на продажу. Все рухнет и без моих усилий. Я и полагал, что рухнет, но не думал, что так скоро. И как же скоро?» Доброжелательный врачеватель старался спрятать усмешку. «Сейчас скажу». Ахметьев зашевелил губами, вспоминая нечто. «Так». Матрона через 20 лет, ну, может, 25, все и рухнет. Что рухнет? И что все-то? Доктор был еще терпелив. А все, что тебе дорого, сказал Ахметьев. Режим, партия, учения, столпы, жрецы учения, все. И вот что страшно, единственно страшно, но уж страшнее не бывает, рухнет и наша с тобой страна через 20 лет. 25 рухнет, рассмеялся я. И кем же это объявлено? Это Матрена, что ли, открыла? Я уже хохотал. Да, Матрона. Не Матрена, а Матрона, сказал Ахметьев. Глаза его были умные. «Кто такая Матрона?» — спросил я, уже обеспокоившись. Последовал рассказ Глеба Аскольдовича о Матроне. Я сразу же забыл ее отчество и фамилию. Многие десятилетия эта Матрона якобы жила в Москве, долго в Сокольниках, потом в Арбатских переулках, а в последние свои годы где-то поблизости от Тверского бульвара. Родилась же в деревне на Рязанщине. Что ли, и была неграмотной. Умерла она в 50-х, прожила лет 70. А родилась Матрона слепой, в юные годы еще и обезножила. Божий дар, а прославилась она вроде бы как целительница, пророчица и ясновидящая, обнаружили в ней еще в младенчестве. Глеб знаком с ней не был, но его вывели на людей, ее окружавших, свидетелей, чаще всего свидетельниц ее чудес и пророчеств, старух, помогавших ей в быту, и женщин, кому Матрона покровительствовала, или даже воспитанниц ее. Рассказ свой о Матроне Ахметьев вел, именно соблюдая каноны житий святых, правда, вплетая в него простодушные коммунальные и НКВДшные подробности.